Глава 20. Черные куры. Обе парочки успели улететь как раз вовремя. В ту самую минуту, когда Коконна и герцогиня Деневер выходили из комнаты, Екатерина отмыкала замок во второй двери и при входе в комнату могла слышать скрип лестницы под ногами уходящих. Она огляделась внимательно и, устремив потом подозрительный взгляд на Рене, почтительно перед ней склонившегося, спросила: «Кто здесь был?»
«Влюбленные, которые успокоились, когда я им сказал, что они любят друг друга».
«Оставим их в покое», — сказала Екатерина, пожимая плечами. «Никого здесь больше нет?»
«Никого, исключая вашего величества и меня».
«Сделали вы то, что я говорила?»
«Насчет черных кур?»
«Да».
«Они готовы, ваше величество».
«Ах, если бы вы были еврей», — проговорила Екатерина.
«Я? Еврей? Зачем?»
«Вы могли бы прочесть драгоценные сказания евреев о жертвоприношениях. Я велела перевести для себя одну из этих книг. Там сказано, что евреи не искали предзнаменований, подобно римлянам, в сердце или в печени. Они искали их в расположении мозга и в очертании букв, начертанных на нем всемогущей рукой судьбы».
«Да, ваше величество. Я слышал то же самое от одного старого раввина, моего хорошего знакомого».
«Эти буквы, — продолжала Екатерина, — разоблачают целую жизнь. Только халдейские мудрецы...»
«Что же они советуют?» — спросил Рене, видя, что Екатерина остановилась.
«Советуют делать опыты над человеческим мозгом, который больше развит».
«Ваше Величество, вы очень хорошо знаете, что это невозможно», — заметил Рене.
«По крайней мере, трудно. Если бы мы знали это в Варфоломеевскую ночь, вот была бы богатая жатва, Рене. Но при первом осужденном я об этом подумаю. Пока удовольствуемся тем, что теперь возможно. Комната для жертвоприношений готова?»
«Готова, ваше величество».
«Пойдем».
Рене зажег свечку, составленную из различных веществ. Она издавала то тонкий, то смрадный запах, доказывающий разнородность ее состава. Освещая дорогу Екатерине, он первый вошел в комнату. Екатерина сама выбрала из множества инструментов нож синей стали, а Рене пошел за одной из лежавших в углу кур.
«Как же мы распорядимся?»
«Посоветуемся с печенью одной и мозгом другой курицы. Если результат обоих опытов будет один и тот же, надобно будет им поверить, особенно если они будут согласны с предшествовавшими».
«С чего же начнем?»
«С печени».
«Хорошо», — сказал Рене.
Он привязал курицу на маленький алтарь за два кольца, вделанные с двух концов его так, что птица, лежа на спине, могла только биться, не двигаясь с места. Екатерина рассекла грудь ее одним ударом. Курица вскрикнула три раза и сдохла.
«Опять крикнула три раза», — проговорила Екатерина. «Три знака смерти».
Потом она вскрыла ее тело.
«И печень обращена влево», — продолжала она. «Постоянно влево. Тройная смерть и вслед за тем падение. Не ужасно ли это, Рене?»
«Посмотрим, что скажет второй опыт».
Рене отвязал курицу, бросил ее в угол и пошел за другой. Но другая курица, предчувствуя беду, старалась ускользнуть от смерти, бегая вокруг комнаты. Наконец ее прижали в угол, но она перелетела через голову Рене и погасила на лету магическую свечу, бывшую в руке Екатерины.
«Видите, Рене, — сказала Екатерина, — так угаснет рот наш. Смерть дохнет на него, и он исчезнет с лица земли. Три сына, однако, три сына, — проговорила она печально».
Рене взял погасшую свечу и вышел зажечь ее в другую комнату. Когда он возвратился, курица лежала, забившись головой в воронку.
«На этот раз я предупрежу крик, — сказала Екатерина. — Я отсеку ей голову сразу».
И действительно, когда курицу привязали, Екатерина одним ударом снесла ей голову. Посреди последних судорог клюв ее три раза открылся и закрылся.
«Видишь», — сказала в ужасе Екатерина. Она не могла крикнуть, но она зевнула три раза. «Три, вечно три, они умрут все трое.
Посмотрим теперь на мозг». Екатерина срезала побледневший гребень птицы, осторожно вскрыла череп и, раздвинув его так, чтобы можно было видеть возвышение мозга, старалась найти в кровавых чертах мозговой оболочки изображение какой-нибудь буквы.
«Опять», — сказала она, —
Опять и теперь еще и с ней, нежели когда-нибудь. Подойди, посмотри.
Рене подошел.
«Что это за буква?» — спросила Екатерина, указывая на мозг.
«Это Г», — отвечал Рене.
«Сколько раз повторяется она?»
Рене посчитал. 4 раза, — сказал он.
«Ну что, не правда ли? Это значит Генрих IV». «О», — сказала она, бросая нож, — «я проклята в моем потомстве!»
Ужасен был вид этой женщины, озаренной тусклым пламенем свечи.
«Он будет царствовать», — сказала она с улыбкой отчаяния. «Он будет царствовать!»
«Он будет царствовать», — повторил Рене в глубоком раздумье.
Но мрачное выражение скоро исчезло с лица Екатерины при свете мысли, блеснувшей в ее душе.
«Рене», — сказала она, протягивая руку к флорентийцу, но не поднимая своей поникшей головы.
«Рене! Слышал ли ты ужасную историю о перусском докторе, который посредством помады отравил одновременно и дочь свою, и ее любовника?»
«Слышал, Ваше Величество».
«И этот любовник был?» — продолжала Екатерина задумчиво.
«Король Владислав».
«Да, правда. Знаешь подробности этой истории?»
«У меня есть старая книга, там все описано».
«Так пойдем в другую комнату, ты одолжишь мне эту книгу».
Оба вышли из каморки, и Рене замкнул дверь за собой.
«Прикажете, Ваше Величество, распорядиться насчет новых гаданий?» — спросил флорентиец. «Нет, Рене, нет. Теперь я достаточно убеждена. Подождем, пока можно будет употребить в дело голову какого-нибудь осужденного, и в день казни ты условишься с палачом».
Рене поклонился в знак согласия, подошел со свечой в руках к книжным полкам, встал на стул, взял книгу и подал ее королеве. Екатерина раскрыла книгу.
«Что это такое?» — спросила она. «О способе воспитания кречетов и соколов и о лучших средствах сделать их смелыми и всегда готовыми на охоту».
«Ах, извините, Ваше Величество, я ошибся. Это охотничье сочинение, написанное одним лукским ученым для знаменитого Каструччо Кастракани. Оно стояло рядом с той книгой и в одинаковом переплете. Я ошибся. Впрочем, это драгоценная книга. Ее всего только и существует 3 экземпляра. Один принадлежит Венецианской библиотеке, другой был куплен вашим предком Лаврентием и подарен Петром Медичи королю Карлу VIII во время пребывания его во Флоренции. А это 3-й.
«Уважаю ее за редкость», — сказала Екатерина, — «но она мне не нужна, и я возвращаю ее тебе». На этот раз Рене не ошибся, доставая книгу. Рене сошел со скамейки, порылся немного в книге и вручил ее королеве открытую.
Екатерина села к столу. Рене поставил перед ней магическую свечу, и при ее голубоватом пламени Екатерина вполголоса прочла несколько строк.
«Хорошо», — сказала она, закрывая книгу. «Вот все, что я хотела знать». Она встала, оставив книгу на столе, и отошла с родившейся в ее голове мыслью.
Рене, держа в руках свечу, почтительно ждал новых приказаний или новых вопросов. Екатерина сделала несколько шагов, склонив голову и молча приложив к губам палец. Вдруг она остановилась перед Рене и, устремив на него ястребиный взор, сказала: «Признайся, что ты составлял для нее какое-нибудь зелье».
«Для кого?» — спросил, вздрогнув Рене.
«Для госпожи де Соф».
«Я, Ваше Величество, никогда».
«Никогда?»
«Клянусь вам».
«Тут, однако, не без колдовства. Он влюблен в нее, как дурак, а ведь он не славится постоянством».
«Кто, Ваше Величество?»
«Он, проклятый Генрих, тот, который будет наследником наших 3 сыновей, тот, которого будут звать Генрихом IV, и который, однако, сын Жанны Дальбре».
Екатерина вздохнула при этих словах так, что Рене вздрогнул. Он вспомнил о знаменитых перчатках, которые приготовил по приказанию Екатерины для королевы Наварской.
«Так он все еще к ней ходит?» — спросил Рене.
«Да», — отвечала Екатерина.
«А я думал, что он обратился совсем к жене».
«Комедия, Рене, комедия! Не знаю, с какой целью, но все стараются обмануть меня. Даже дочь моя, Маргарита, против меня. Может быть, и она рассчитывает на смерть своих братьев и надеется быть французской королевой».
«Да, может быть», — повторил Рене, погруженный в задумчивость, как эхо, отвечая на страшное предположение Екатерины.
«В
«Впрочем, посмотрим», — сказала она и пошла к двери в глубине комнаты. Она была уверена, что они одни, и потому ей незачем было идти по потайной лестнице. Рене пошел вперед, и через несколько минут они очутились в лавке парфюмера.
«Ты обещал мне доставить новые косметические средства для рук и губ, Рене. Теперь настала зима, а кожа моя, ты знаешь, очень чувствительна к холоду».
«Я об этом уже позаботился, Ваше Величество, и завтра же доставлю их».
«Завтра ты меня не застанешь раньше 9 или 10 часов вечера. Днем я говею».
«Я явлюсь в Лувр в 9 часов».
«У госпожи Десов прекрасные руки и губы», — заметила Екатерина. «Чем она их притирает?»
«Руки?»
«Да, во-первых, руки».
«Гелиотропом».
«А губы?»
«Для губ она будет употреблять новоизобретенный мной опиат. Завтра я хотел доставить по баночке этого средства и ей, и вашему величеству».
Екатерина на минуту задумалась. «Впрочем, она хороша собой», — сказала она, отвечая на собственные мысли. «И тут нет ничего удивительного, что Биарниц влюблен в нее».
«А главное, она предана вашему величеству», — сказал Рене. «По крайней мере, мне так кажется».
Екатерина усмехнулась и пожала плечами. «Разве влюбленная женщина может быть предана кому-нибудь, кроме предмета своей страсти?» «Ты дал ей какое-нибудь зелье, Рене?»
«Клянусь вам, что нет».
«Довольно. Оставим это. Покажи мне этот новый опиат, который освежит ее губы».
Рене подошел к полке и показал Екатерине 6 серебряных баночек одинаковой формы, стоявших рядом. «Вот единственное средство, о котором она меня просила», — сказал Рене. «Правда, я составил его, собственно, для нее. У нее такие нежные губы, что сохнут и от солнца, и от ветра».
Екатерина открыла баночку. Она была наполнена мазью прелестного кармазинного цвета.
«Рене», — сказала она,
— «дай мне мазь для моих рук. У меня ее уже нет, так я возьму теперь с собой». Рене взял свечу и пошел в соседнее отделение отыскивать требуемое. Между тем он заметил, что Екатерина быстро схватила одну баночку и спрятала ее под манто. Он уже так привык к подобным похищениям королевы-матери, что притворился, будто ничего не заметил. Подавая ей мазь, он сказал: «Извольте, ваше величество».
«Благодарю», — сказала она.
Потом, помолчав с минуту, она прибавила: «Отнеси этот опиат к госпоже Десов не раньше, чем 8 или 10 дней. Я сама прежде хочу его попробовать». И она собралась уйти.
«Прикажете проводить вас, ваше величество?»
«Только до конца моста», — отвечала Екатерина. «Там меня ждут носилки». Они вышли и скоро поравнялись с углом улицы Барельер, где ждали Екатерину 4 придворных верхом и носилки без герба. Возвратившись домой, Рене прежде всего пересчитал баночки с опиатом. Одной не доставало.